Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, пятница, август, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве и 16 градусов. Привет, Алексей, с праздником Ильи, пишет Сергей Сталкер. Всем привет, никто кроме нас с праздником, пишет Рамзес. Сегодня день ВДВ, поздравляю. Здравствуйте, пишет Мельникова Елизавета, добрый. Война трансгендерная началась, они на ринге побеждают, пишет Сталиненок. Здравия, брат Алексей, пусть все будет пушка, бомба и огонек, пишет Борисыч. Здравствуй, великий город, пишет Василий. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Все нечистоты слили, а вернули настоящих героев. Поздравляю, встреча была огонь, пишет Василий. Слава ВДВ, хорошего эфира, пишет Денис Михаличенко. Ничего не имею против, но почему президент не встречал так наших вернувшихся военных, пишет дядя Паша. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам, пишет Макс Броня. Доброе утро всем, пишет Саша Зум. Ну и так далее. С добрым утром, с днем воздушно-десантных войск, слава ВДВ, мирного чистого неба над головой вам, здоровья и всем вашим родным, с праздником, братья, пишет Артем Шилин. Поздравляю всех причастных к Дню десантника, к Дню ВДВ, 2 августа сегодня. Вот, и, естественно, все мы тоже присоединяемся к этим поздравлениям. Так, вы накидали уже темы, да, которые хотите обсудить. Ну, трансгендеры, которые врываются в женский бокс, это можно, конечно, потом. Я думаю, если возникнет желание какое-то об этом говорить. А оно, такое ощущение, у вас уже возникло. Но интересное самое это обмен, правильно? Все уже, наверное, успели начать обсуждать эту тему. Обмен между нами и американцами. Вот, вернулись на родину граждане России. Вот, отправились некоторые граждане России из России на свою реальную родину, которая их финансировала и чьими агентами они всегда и были. Ну, типа Карамурза, Яшин. Надеюсь, теперь никто не будет говорить, что это не были агенты влияния, и они не жили на деньги Госдепа, это были простые парни и девчонки из нашего двора, которые очень сильно хотели построить сильную Россию, будущего там, я уж не знаю чего. Все, вопрос, я надеюсь, закрыт. Если американцы так сильно старались включить их в обменный фонд, значит, это американские люди, правильно? Ну, иных вариантов просто не существует. Извините, еще один вариант такой. Американцы крайне гуманные и просто берут и кого-то вот забирают из тюрем в России, потому что они им очень нравятся. Просто они вот влюбились в их героические, там, я не знаю, приключения какие-то. Странная ситуация какая-то. Так, наши люди попались, то есть они, по сути, если были разведчиками, провалились, не выполнили свое задание, их встречают, понятно, что обмен нужен был, но за что их награждать, за то, что они плохо сделали свою работу, пишет М-13. Ну, во-первых, М-13 и тех разведчиков, которых вы вообще когда-либо знали и слышали о них, когда-либо вообще, вот, это все, так или иначе, разведчики, которых так, ну, поймали, там, как-то рассекретили и так далее. Те разведчики, которых никогда не поймали и не рассекретили, вы о них и не знаете. И никогда и не узнаете, скорее всего. Вот такая фишка. Вот. А что по поводу того, почему награды? Потому что, видимо, люди сделали очень много для своей страны того, чего вы не знаете. И, наверное, не узнаете. Скорее всего, не узнаете. Ну вот, много задач разных было выполнено. Каких? Каких-то. Вот. Достойны ли эти, эта работа, эти занятия наград? Да, достойны. Говорят те, кто знает, какие задачи они выполняли. Вы не знаете, вы и не понимаете. Вам и кажется, а что это такое, а почему это какие-то награды? Вот так вот. Америка своих не бросает, пишет Смит. Ну да, да, я говорю, вот эти все, Яшин, Карамурза, вот эти все, типа, люди, которые назывались там политиками, журналистами, кто там еще, какие-то политологи, еще что-то. Ну, это долгий список имен и фамилий. Художница какая-то, я посмотрел на ее картины в кавычках. Ну, это очень смешно, называть этого человека художником вообще. Но это ладно. Ну, тут самое главное, что понятно, что они, в общем, американские агенты. Вот, как бы раньше это смешно не звучало, и выходили здесь либералы и говорили, да какие, значит, агенты, почему вы так их называете, по какой причине вы сажаете их в тюрьму? Вот там какой-то, 30 какой-то там год, 8-й, 7-й, неважно. Ну, так а что их американцы-то забирают? Зачем они американцам, если это просто какие-то олухи здесь местные, придурковатые? Это значит, что американские агенты, здрасте. Ну, вы скажете, ну, у них же гражданство России. Ну, и что теперь, что гражданство России? Ну, и что теперь? Вот так вот агенты американские у нас тут обитали, изображали из себя журналистов, понимаешь, политических деятелей. На митинги тут ходили, народ призывали к Болотным и Сахарова, понимаешь? На Дождях выступали там, на Эхо Москвы обитали, обивали пороги. А оказывается, вон оно что, американцы-то при обмене вот, агентов на агентов. Этих, говорят, нам тоже, пожалуйста, верните. Мы такие, что, и эти ваши? Они такие, ну да, ну вы же знаете, что. Ну, забирайте. Как вам такое? Агент Навальный не дожил, пишет Ультра. Да, кстати, я думаю, скорее всего, Навального тоже бы выдали, а чё? Нафиг он нужен-то тут был. Ну вот, действительно, не дожил. Вот всё-таки Тромп вот, сыграл свою роль. Да, пытались изобразить, что это там что-то, значит, в застенках запытали бедного Алексея, но даже украинцы, ну, я имею в виду вот те, которые киевский режим этот, да, сказали, ну, не, это Тромп все-таки. Первое, наши никто не признал вину и не слил товарищей. Второе, отличный обмен. Два плюс балласт на наших граждан. Плюс, пишет Алекс Поляков. По Пономареву Friendly Fire прилетел, пишет Артем. А, это тот, который собирает всяческих нацистов и предателей из России. Ну, или, по крайней мере, утверждает. Бывший депутат Госдумы, который живет на Украине и всячески собирает все вот это вот, ну, так скажем, он говорит, что он это все контролирует, этих всех, значит, предателей. Ну, короче, главный власовец. Вот, надо их называть уже не власовцы, а пономаревцы, в принципе, да? Вот эти все там легионы какие-то, еще что-то. Ему там якобы прилетел какой-то то ли ракета, то ли беспилотник по дому, и он вот постил фотографии со своим разбитым лицом, и потом еще долго жаловался на это в эфирах украинских. Да, с Пономаревым все давно понятно, он к обмену отношения не имеет, это вот просто отдельный персонаж. Сонный Джо по-любому встретится с иноагентами, и если повезет, чего-нибудь отчебучит, пишет волосатая статуя. Да всем плевать уже на этого старого пердуна, если честно. Давайте будем говорить откровенно. Сонный Джо пропал из новостной повестки, потому что теперь он никому не интересен, потому что все прекрасно знают, что он просто досиживает в кресле, и пусть досиживает. Он никому не нужен. Все, ясно, что Сонный Джо из-за гонки предвыборный вылетел, выпал, выкинули его, вычленили. Ну, все, нет его. Так, вернули полковника ФСБ Красикова. Он ликвидировал главаря чеченских боевиков Зелимхана Хангашвили, зверски убивавшего наших пленных солдат, пишет Борисович. Да, да, Борисович, так и есть. Нет, с нашей стороны, вот я имею в виду для нас, я так почитал, ну, вот что пишут в интернетах. Открытая информация. Я почитал, даже у себя выложил в Телеграм тоже, вот, позаимствовал на других ресурсах. Значит, Вадим Красиков, ликвидатор чеченского боевика, участвовавшего в нападении на Назрань, заключенный берлинской тюрьмы ФРГ. Вот и освободили Вадима Красикова. Артем и Анна Дульцевы, депортированные из Словении, где были осуждены за шпионаж и работавшие под псевдонимами Людвиг Гиша и Мария Роза Майерс Мунас. Вот так вот. И дети. Михаил Микушин, задержанный по делу о шпионаже в Норвегии. Павел Рубцов, заключенный по обвинению в участии в деятельности иностранной разведки против Польши. Вадим Конощенок, переправлявший санкционную американскую продукцию в Россию. Роман Селезнев, хакер, арестованный в Штатах после массового взлома американских серверов. Владислав Клюшин, приговоренный в США к тюремному сроку по подозрению в кибермошенничестве. Черт его знает, может быть, эти люди выбрали Трампа в свое время, понимаете? Мы не знаем, может быть, эти люди выбрали Трампа. Может быть, вот они как раз. Поэтому как-то так. Человек-террориста в США завалил, он что, не мог, он не заслужил, что ли, награду, пишет Александр. Это к вопросу о том, что некоторые говорят, а за что награда? Вот, знаете теперь. Северная Корея отправляет Южной Корее свой мусор, ну и Россия, посмотрев, сделала это на более высоком уровне, пишет Максим Седых. Кто согласился на обмен, того будут лишать гражданства, пишет Денис. Имеете в виду тех, которых выслали с нашей стороны? Не знаю даже, но вообще логично, наверное, было бы все-таки. Видно, где их родина, правильно? Если за них беспокоятся только Соединенные Штаты Америки. Я вчера поржал от души, картинку публикуют, значит, какие-то новости, радио «Свобода», естественно, это все публикует. А это, вы знаете, да, на деньги Конгресса США существующая структура. Ну, то есть, это такой рупор политики американской. И там, значит, Илья Яшин. Вот. Я не соглашусь на обмен. И вчера новость, значит, в числе обмененных и отправленных в Америку Илья Яшин. И там подпись главная. Ну, это человек, конечно, принципиальный, четко, ни шагу назад там. Ну, смешно. Смешно. Ну, и смешно, кстати, именно то, что теперь как бы всем тем, кто говорил, что это просто здесь, среди нас... Вот, борцы за правду, ну, вот все, уже давайте, завязывайте, сматывайте удочки свои, все, вот теперь, пожалуйста, про этих хотя бы персонажей нам не рассказывайте, что они самостоятельно действовали, американцы их не курировали, денег им не давали, и все они не обитали в этом американском посольстве в свое время, там, не обивали пороги. Вот. Я первый раз видел, что президент лично встречал. Это круто, пишет Брест. Да, вообще там и конвой, и все дела. Ну, караул, простите, да? Или и как правильно говорить? Вот, да, значит, караул, да, почетный. Вот, ну, там красота такая. И самолет, и кадры красивые. И плюс руководители силовых наших ведомств практически там в полном составе. Все встречают, все серьезно. Не-не, правильно все сделали. Выглядело очень, ну, так сказать, масштабно. Так, как это так по Пономареву прилетело? Украина говорит, что все сбили, пишет Василий. Да не знаю, что там, может и прилетело по Пономареву, может не прилетело, может он надоел украинцам, может он надоел американцам. Вы поймите, это ведь тоже, как бы, вне всяких сомнений, агент. Либо британский, либо американский. Когда-то этот агент находился на территории России и даже пробился, видите, в Госдуму, и поэтому и был депутатом Госдумы. Потом он, этот агент, дернул на Украину в определенный момент. Это все из той же плеяды, вот, если можно это плеядой называть, из той же тусовки, что и сейчас вот эта вот вся часть, которую отправили в Америку, да, как бы граждане России, но как бы не очень-то они и граждане России, и никогда ими, собственно, и не были, и самое главное, что они никогда уж точно не заботились о благосостоянии народа России, и никогда об этом не думали, у них вообще другие были задачи. То есть, ну вот натурально, представьте себе, у нас тут, значит, шпионы американские были в Госдуме, вот, ну такая вот тема, вот, изображали из себя народных политиков, вот, изображали, что они тут у нас журналисты, понимаете. И даже были, самое главное, дураки, которые им верили и говорили, и, наверное, даже до сих пор есть такие дураки, которые говорили: ой, вот они-то только правду говорят, а мы вот только их и слушаем, вот. А ты там, Лёша, не прав, да ты, как ты можешь такое говорить про этих честных, замечательных, прекрасных людей? Ну и что, что Навальный учился в Йеле, что такого, подумаешь? Вот то такое, ребята, вот то такое. Вот учились они все в Ели, вот, все они просто очень любят Америку ни с того ни с сего, понимаете, вот, и все они потом что-то стали поддерживать Украину хором почему-то, значит, такая ситуация, все они что-то ходили на Болотную, на Сахарова почему-то, ну, вот просто у них такие взгляды, понимаете, вот так получилось, и потом их просто те, кто, ну, кого смогли там собрать в кучку, американцы при обмене, шпионами-разведчиками, с нашей стороны разведчики, с их стороны шпионы, вот, при обмене А американцы говорят, и вот этих наших отдайте. Да? Потому что вчера начались разговоры по типу, а что это мы наших граждан отдаем? Так это не наши граждане. Это не наши граждане, это их агенты. Ку-ку, вы что, не понимаете, что ли? Мы отдали им их агентов. Ну, у них было гражданство наше. Ну, что ж теперь поделать? Вот как глубоко, понимаете, проникла пятая колонна в определенный момент в разные структуры. СМИ, власти, общественной вот деятельности разнообразной. Я лично после этого обмена очень доволен. Я вот вчера смотрел, и я крайне доволен. Крайне доволен тем, кто вернулся, и крайне доволен тем, кого отдали туда, значит, американцам. Все сразу стало на свои места. Это прекрасно. Это прекрасно. До интервью Яшина Плоскомордову 3-2-1, пишет Виталий. Виталий, да, у меня такое ощущение, что все просто беспокоятся, чтобы у Дудя было у кого взять интервью. И поэтому решили ему, значит, отослать фонд для интервью для его. Интересно, а если Навальный был бы жив, то он входил бы в этот список обмена? Я думаю, да, К-9, я думаю, входил бы. Я думаю, входил бы. Я думаю, он, во-первых, входил в список обмена. Во-вторых, я думаю, что вся история с его отравлением, это была такая... вот именно что история, придуманная для того, чтобы здесь будоражить умы наших людей. В Шарите он был не просто так. Не просто так рассказывалось об этой клинике разнообразные вещи, которые были связаны с другими скандалами там политическими и все такое. Я думаю, что вот Навальный натурально прям... Теперь особенно, я так думаю, что это прям натуральный прям агент был. Прям вот агент. Знаете, такой типа Гуайдо или вот Навальный или еще кто-нибудь. Это прям такие вот агенты, понимаете? И вот он был каким-то, допустим, ну, не знаю, кем он там... лейтенант, чего, ФБР, ЦРУ, чего он там был, АНБ, вот агент АНБ он, понимаете, и вот он здесь мутил, ну вот, самый активный был, ну и Яшин туда же, и Карамурза туда же, и все они туда же, вот, сидели здесь агенты, вот, американской разведки, и думали, что же сделать, как бы нам бы тут бы что-то замутить, ну вот не получилось у них. Так это даже Салливан рассказывал, что Навальный должен был входить в список, пишет Василий. Ну вот, Василий, не случилось. У Пономарева все лицо в крови, но синяков не и ссадин нет. Странно, сморкнулся, может, неудачно, пишет Роман. Это отдельная тема с Пономаревым. Не знаю, может, внимание к себе привлекает, может, там, изобразить что-то захотел, может, про него забыли там местные, вот. У меня ощущение такое, что вот конкретно про Пономарева могу сказать, это он не был ни в каком обменном фонде, это отдельная параллельная история, да. Я думаю, что у него вообще судьба незавидная, я думаю, что он пошел по самой ужасной тропе, к которой можно было пойти, и, собственно говоря, либо... когда-то наши его достанут, либо его когда-то, собственно, те, кто, на кого он работает, просто, ну, уберут. Потому, когда он исчерпает свой ресурс, когда он станет им не нужен, они его просто ликвидируют, вот и все. То есть, в общем, я думаю, у него никаких перспектив радужных на его жизнь нет. Он, не знаю, почему он так решил, сам, он же сам выбирал свою судьбу, наверное, ну, или, может, там, зависит от кого-то. Ну, вот он так вот, так, по такому пути он пошел. Лучших людей страны отдаем, которые обещали всех нас спасти и построить прекрасную Россию будущего. Теперь мы обречены, и от этого страшно, пишет Василий и добавляет смайлик. Похоже, поломалась трансляция в Телеграм, пишет Михаил, да? Будем починить. Спасибо большое за подсказку. Навального можно было бы обменять дорого, пишет Алексей. Да, там уже республиканцы недовольны, значит, командой Байдена. Они обменяли, но они говорят, что за обмен такой неравноценный? Вы говорит, кого вообще забрали нам? Это что такое нам русские подсунули? Серьезно. Там уже республиканцы разгоняют тему, что это неправильный обмен. А при этом демократы говорят, как это неправильно? А Трамп сам говорил, что вот он освободит вот этого, если станет президентом. Вот мы его освободили. А они говорят, а вот эти-то кто? Вот эти кто? Это вообще что нам? Зачем нам вот эти вот все художницы какие-то невнятные, которые ни одной картины в свою жизнь не нарисовали, какие-то журналистки, которые ни одного материала нормального не сделали, никому не нужны. Как это так? Медведев сказал, пусть теперь маскируется по программе защиты свидетелей, пишет Вячеслав. Давайте Навального тоже отдадим, пишет Василий. Не, это невозможно, Василий, вы немножко отстали от новостей. Теперь они будут строить прекрасную Америку будущего, пишет Андрей Березин. Андрей Березин, а вот знаете, что самое главное стоит понять после этого обмена? Такого исторического, как многие говорят, и это правда. Посмотрите, какой массовый, да, так скажем, обмен. Понять надо следующее. Те люди, которые в России здесь бегали и кричали, что они будут строить прекрасную Россию будущего, всегда хотели построить только прекрасную Америку будущего. А прекрасную Россию будущего у них задачи строить не было. У них была задача разрушить Россию, ту, которая вообще существует. Вот, раздробить ее на части и в виде ресурсов всяческих, человеческих, нечеловеческих, да, там... под землей, в воздухе, где угодно, в лесу, все ресурсы, которые есть, подарить американцам. Вот их была задача. Это американские агенты. И теперь это абсолютно очевидно, и можно об этом говорить. Примерно так же, как мы начали свободно и легко рассуждать на тему того, что Ротшильды пытались править Россией там или кто, когда вдруг, внезапно, как его там зовут-то, Ходорковский, начал рассказывать, как была устроена компания ЮКОС, и кто там правил, и кто кому какие присылал конвертики, и какие там были протекторы, и эти протекторы, значит, из Ротшильдов, решали, кто будет следующий править. Помните, такое было? Внезапно признался Ходорковский. Вот, тогда мы смогли смело говорить, что теория заговора — это не теория заговора. А теперь мы можем смело говорить, что так называемая российская оппозиция, так называемая внесистемная, вот этот весь актив, который выводил людей на Болотные, Сахарова и прочее, обитал на «Эхо Москвы», да, на «Дождях» и везде, и изображал из себя мучеников, политиков и любителей там говорить про урбанистику какую-нибудь или еще что-то. Это просто агенты американские, черт побери, и Америка их забрала назад. Сама захотела. Эти они списки заявляют. Не мы же им сказали, слушайте, а заберите еще этих. Это ими заявленные списки. Черт побери, это они их вернули себе. Значит, они о них знают, и они их очень вот хотели себе забрать обратно. Это их люди. С чем мы, собственно, ну, мы как бы с чем всех поздравляем. Потому что маски сброшены, и теперь все те, кто утверждал, что это агенты, а над ними смеялись, вот теперь все, теперь они сами смеются. Они говорят, ха-ха-ха, мы же вам говорили, а вы сидели уши развесили, балбесы. 8.30 новости. А 8.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Алексей, это игра в долгую, это наши будущие разведчики, мы удачно их внедрили, пишет Трасдерт. Да нет, скорее всего, Трасдерт. Все, остановится на том, на чем есть. Было бы круто еще Рашкина вдобавок обменять. Вот, а Рашкин, значит, свой дурак, понимаете? В хорошем смысле. Шучу. По сценарию ЦРУ все наши предатели рано или поздно должны будут быть уничтожены, после которого будет явно указан наш след и все такое, пишет К9. Леша, так какая же нам, американцам, польза от них там, пишет 506-й. Ну как, сейчас будут награждать там за работу на Соединенные Штаты Америки и все такое. Байден говорит, своих не бросаем. И вызволяет Яшина, Карамурзу и всех остальных. Ну как, американские агенты, надо спасать их или не надо спасать? Вот как бы, а где лицо Америки? Они же не должны тоже терять лицо. Русские своих не бросают, вот, агентов. Так и американцы же не должны бросать своих агентов. Кстати, смотрите, получилось, что тех, кого назвали иноагентами, они реально были иноагенты? Ха-ха-ха-ха, тоже, знаете, забавная история вышла. Оказалось, что когда этих людей, внесенных в списке иноагентов, оказалось, что они и есть иноагенты. Представляете, как совпало. А они что-то так возмущались. Ну, они так возмущались. А что возмущаться-то? Спасение рядового Яшина, пишет Панк 13. Гершкович уже сказал, что в России много политзаключенных, которых никто не знает, и что их тоже надо вызволять, пишет Нилс Майкл. Значит, есть у них списки еще агентов, пойманных у нас здесь. Все, будем отдавать, ну, в смысле, не отдавать, менять, конечно, давайте, какие проблемы-то. Думаю, что весь обмен был затеян ради пары-тройки ключевых фигур, типа Гершковича и Уиллана, остальные шли с копом для прикрытия, пишет баба Оля. Так понятно, что они с копом шли, но дело-то не в этом. Дело в том, что с той стороны список заявляют та сторона, а не мы заявляем этот список. Мы им не говорим, а прихватите еще это. Бонус! Ребята, бонус! Бонус! Значит, очень плохая художница, которая не умеет рисовать. Бонус вам, ребята, вам, забирайте. Слушай, вот эта художница, ты можешь найти ее сейчас, картины? Реально, там, значит, вот в новостях даже у нас читают. Журналист такой-то, художница такая-то. Это все удивительно, но они, в общем, и журналисты не журналисты, и художники не художники. Вот кого не возьми из них. Легенды прикрытия у них вообще слабые, если честно. И политики они не политики. Сейчас вот особенно художница хороша. Я вчера видел ее эти уникальные... произведение искусства, которое она создавала. Сейчас вы поймете, что это человек, никакого отношения не имеющий к искусству. Вообще ноль. Ноль. К терроризму, наверное, к искусству ноль. Сейчас все увидите. Сейчас мы найдем, это в интернетах есть. Все, будет классно. Запад получил еще пачку гениальных предсказателей или советников-экспертов в Дуге. Вот сейчас санкции ведем, и народ сам Путина свергнет, пишет Василий. Идентифицирует себя как художник. Во! Вот это правильная формулировка, Андрей. Вот. Бонус – это самый принципиальный человек в мире, пишет Алекс Поляков. Так это мы диктовали условия обмена. Нам нужны вот эти и эти. А мы до кучи вам отдадим вот это. Это как товары в нагрузку в СССР. Помню, покупая альбом Beatles, мне дали пластинку Пугачевой, пишет Василий. Вот видите? Вы покупали альбом Beatles, а вам в нагрузку давали Пугачева. А почему? А вот сегодня, когда вы смотрите на то, как себя ведет Алла Пугачева, вы все понимаете. Понимаете? Или не понимаете? Это первое. Второе. Нет, все-таки списки с той стороны для себя формируют сами американцы. Мы не можем им сказать, ребята, а еще, знаете, кстати, возьмите Гудошникова, слышь. Вот чего он на радио сидит, забирайте его. Такого не может быть. Все, они формируют свои списки, мы формируем свои списки, и дальше идет как бы разговор. А вы нам вот этих отдадите? Да, но нам нужны вот эти. Ну, давайте там разговаривать. А вот, картины. Вот, великая художница, точно ее? Да, я вчера видел черно-белые там вообще тоже. Вот великая художница, вот, давайте, еще картины, пожалуйста. Это все? Да, ну, да. Какие-то там черно-белые были. Вот. Ну, это ж ничего. Не, это еще ничего. Это еще нормально ты находишь. Ну, ладно. Так, не, Гудошников нам самим еще нужен, пишет 506-й. Да я просто не агент Госдепа. Вот в чем дело. И не британский агент, понимаете? Вот. Поэтому про меня можно говорить, вата там какая-нибудь. Или, если не вата, то агент Кремля. Но агент Кремля, находящийся в России, ну, это как бы и нормально, почему бы нет. А вот интересно, эти враги народа, которых обменяли, лишены российского гражданства или нет? И смогут ли они впоследствии вернуться опять в Россию, чтобы опять здесь воду мутить, или им въезд закрыт навсегда, пишет Сергей. Ну, я так полагаю, что если они не хотят сесть в тюрьму, то они, наверное, возвращаться не будут. Это первое. А по поводу российского гражданства, логично будет дождаться, когда они получат свое родное гражданство американское, потому что они на эту страну работали и ей служили. А здесь, наверное, им надо аннулировать гражданство российское, да и все, и пусть живут себе в Америках своих, в которых они хотели всегда жить. Вот и все. И как же красиво, Западу пришлось не только отдать наших, но и признать, что все эти Яшны-Карамурзы их прямые агенты, пишет Игорь. Так я о чем и толкую? Так я же о чем и толкую? Это самое главное. Вот вчера некоторые, я говорю, просто с этого начинал, вчера некоторые, о, почему мы отдаем своих граждан американцам при обмене там, ту-ту-ту-ту-ту? Да потому что не наши они! Все же очевидно, все же вот оно на поверхности. Потому что если бы это были наши граждане, и американцы к ним не имели никакого отношения, американцы бы и не запросили их забирать у нас. И они сейчас будут изображать, что они самые гуманные люди на свете, они просто так, ни с того ни с сего, из какой-то тюряги достают какого-то болвана. Сейчас! Ага, да-да-да-да-да-да-да. Так оно и было. Они помилованы указом президента. Их нельзя снова за это посадить, пишет Влад. Они помилованы, но они, я более чем уверен, прям через 5 минут наговорят столько же, сколько до этого наговорили. И можно будет найти состав преступления в их словах и заново, например, провести их по статье. Они помилованы, потому что этого требует обязательно, да, процедура обмена. Они помилованы, но вы сомневаетесь, что эти люди сейчас себе наговорят на статью? У вас есть какие-то сомнения, что ли, или что? И вы правда считаете, что они так очень сильно хотят в Россию, и они очень так сильно вот так переживают, и тут они запах полыни, вешние ливни, вновь обдадут меня старой тоской, русское поле, и все такое в этом духе? Вы прям думаете, что это патриоты какие-то лютые? Все, они поехали на родину, они на родину поехали, домой поехали, в Америку поехали. Они такие, как, наконец-то мы уезжаем из ненавистной нам этой России, в которой мы вынуждены были притворяться журналистами, художниками, политиками. Как же хорошо дышать воздухом свободы в обосранном нью-йоркском метро. Боже мой, какое счастье, будут они говорить. Они счастливы. Все, они счастливы, они уехали. Понимаете, они домой поехали, домой. Не смотрите вы на их паспорт, какая разница, какой у них паспорт. Вот сейчас вот какого-нибудь возьмите там, я не знаю, нелегального мигранта, который стал легальным, получил наш паспорт. Вот. И который там ведет себя плохо. Че, он прям думает, что он здесь дома, что ли? Прям. Так и эти. Все, агенты. Агенты влияния. Шпионы, понимаешь, сидели здесь. Рассказывали, что они за нас радеют. Че они там радеют? За нас радеть не надо. Ну, помилованы, патриотов следорубом пока никто не отменял, в этом смысле Медведев в корень зрит, пишет Василий. Да я даже думаю, не надо и этого. А чё их догонять? Кто они такие для нас? Они никто для нас. Ну, американские обычные шпионы, ну что поделаешь, мало ли этих американских шпионов. Как будет по-английски «мальчик, водочки нам принеси», пишет Василий. «Поражаюсь, насколько в долгую играют америкосы», пишет Александр Первый. «На дальней станции сойду, трава по пояс. Ностальгия замучает их рано или поздно», пишет Влад. Ностальгия их замучила по Америке, когда они жили в России. Это люди, работавшие на свое американское правительство под видом граждан России. Они наконец-то вернулись. Порадуйтесь за них, они вернулись домой. Они вернулись домой, в Фазерленд, понимаешь, у нас отчизна, у них Фазерленд. Вот, они поехали туда, понимаете? Наконец-то все, их возвращают из этих долгих командировок, понимаешь? Наконец-то. Порадуйтесь за этих американских шпионов, которые отправлены домой, в Америку. Что вы такие грустные, я не понимаю. Радостный момент. Надо порадоваться за этих американских шпионов, которые отправились туда. Им больше не нужно притворяться журналистами и политиками. Им больше не нужно притворяться художниками. Им не нужно, понимаете? Эти счастливые американские шпионы и террористы отправились к себе на родину. Все, удачи. Удачи, наконец-то. А как же страсть к перевоплощению художников и журналистов, пишет Влад. Ну, может, будут там играть как-то в домашних условиях каких-то, а так в целом. Не, если, конечно, они начнут сейчас там в Америке изображать из себя журналистов и политиков российских, которых американцы вычеркнут, ну, это, конечно, будет уникально, но, мне кажется, схема нерабочая все-таки. Так, ироды они все, пишет Дробик Сергеевич. Пономарев вчера измазался кровью, напоминая о себе, насколько он одиозная фигура для России, напоминает, что его даже надо забирать в США, пишет дело техники. Подождите, их можно в другие страны отправить, они же с опытом, пишет Сталиненок. Да не, ну все, ну они раскрыты, они уже раскрыты как агенты, их просто Байден должен наградить за верную службу Соединенным Штатам Америки, и, соответственно, все. Ну, то есть, они уже раскрыты. Играть ту же самую игру, ну, нет никакого смысла. Единственное, можно попридуриваться и действительно поизображать, что, а вот мы действительно журналисты и политики, и просто вот Америка такая добрая, что она нам помогла. И вот Америка будет освобождать кого ни попади из разных тюрем, обменивая на серьезных настоящих разведчиков, а вот всякую шушеру. Ну, давайте мы можем представлять, что американцы дебилы, да? Ну, американцы же не дебилы, так-то, если честно. Ну, нам иногда приятно сказать, что они дураки. Ну, тупые! Но если на разведчиков кого-то меняют, то я вам хочу сказать, что меняют разведчиков. Разведчиков на разведчиков. Ну, с их стороны шпионов. Ни на кого другого не меняют никогда. О чем разговор? Ну, если нам говорят, у нас списки есть, у нас вот в открытом доступе, погнали, там, человек, ликвидирующий террористов, человек, занимавшийся, там, обходом санкций, человек, занимавшийся киберударами, там, человек, который взломал какие-то там базы и документы появились у нас в доступе американские секретные, еще что-то. Может быть, среди этих американских документов были те документы, которые обнажали планы американцев по Украине, там, в 2022 или там, 2023 или в каком-то еще году. Может быть, нам это помогло сосредоточить наши вооруженные силы в определенный момент у границ. Мы же не знаем, какие там документы этот человек получил в свое время. То есть это все серьезные люди, которых встречают руководители силовых ведомств и верховный главнокомандующий. И он говорит, кто причастен, значит, к работе на государство наше, во благо государства. Все будут награждены. И вы хотите сказать, что американцы в обмен на этих серьезнейших людей просто берут каких-то дурачков из тюрьмы из России и себе забирают? Куда? Нет, они забирают своих, там, шпионов так называемых, своих агентов, все. Пусть хоть что хочет рассказывать там Пономарев, пусть хоть сколько дает интервью Дудю, который тоже агент. Вот, все вместе там рассказывают, какие они простые парни из деревни, там, в кавычках, и все такое. Мы все поняли. Все ясно. Иначе никогда бы в жизни американцы ни при каких обстоятельствах не стали бы менять вот, на них кого-то. Зачем? Зачем? Зачем ради них и что-то нужно было бы делать? Ну что, ну, Стрелкова же они не захотели себе взять, правда? Вот посмотрите, вот такая простая вещь. Я, может быть, недоступен некоторым. Ну что они Стрелкова не забрали-то себе? Ну что? Понимаете, да? Ну вот вам как бы простой пример. Вот что-то они не захотели Стрелкова себе брать. Почему? А почему? А надо было бы обменять, да, Стрелкова себе забрать. А что, он же там в тюрьме, по-моему, Стрелков-то сейчас на данный момент. Ну забрали бы себе, что? Не взяли что-то. А вот Крумурзу взяли, а вот Яшина взяли. И у всех этих, в кавычках, художников всяких разнообразных взяли. Каких-то журналисток непонятных. Что-то взяли. А зачем? Что, мало каких-то людей, которые в тюрьме, что ли, сидят? Да полно. Вот. 506 говорит, Стрелков, может, и дурак, но это наш дурак, пишет 506. Ну, это, кстати, это ему в плюс, вот смотрите, да? Его американцы не забирают, значит, он и не американский. А кого американцы забирают, это значит, американские агенты. Вот вам и все. Все верно, но мы не знаем, какую ценность представляет для них Гершкович, какие данные он передавал, пишет Борисович. Допустим, Гершкович для них представлял невероятную ценность, невероятную, потрясающую. Он вообще там какие-то суперданные нашел. Это совершенно не значит, что им нужно было в обменные списки включать вот этих персонажей, которых все считали гражданами России. А они, может, и граждане России на бумаге, а на деле они граждане Америки. Опа! Это уникальная история, уникальная. Все, можно книги писать, фильмы снимать и рассказывать истории, как американские агенты здесь годами, годами, десятилетиями притворялись журналистами, там, политиками, еще кем-то. Вы представьте себе, то есть когда кто-то в России выходил и такой, вы знаете, как глубоко проникла пятая колонна? И все такие, ой, вышел опять, что такое? Ты несешь, какая пятая колонна? Они говорят, да вот, вот пятая колонна, вот, сидят там на радиостанции на такой-то, вот они на этом канале сидят, смотри, они в Госдуме, мы такие, ну какой Госдуме? О чем ты говоришь? Потом хлоп Пономарев из Госдумы, хлоп Гудковы, значит, хлоп вот эти вот персонажи все. А? Ничего, нет, не ёкает. Нет какого-то странного ощущения, ребята, что те, кто говорил, что это агенты, они были правы. Мне кажется, уже теперь это ясно. Или еще не ясно. Вот. Не, ну есть, конечно, дураки по типу Галкина, но что поделать. А кто знает? Может быть, Галкин специально был внедрен. Именно к Задорнову, понимаешь? Который говорил, что американцы тупые, они сказали, мы Галкина внедрим ему. И посмотрим, кто тут тупой. Внедрили, значит, Задорнову Галкина. И тот сказал, это мой преемник. И там рассмеялись, понимаешь, сидели за океаном, годами смеялись над этим. И вот что получилось, ты понимаешь? А что, если Пугачева была разрушителем Советского Союза? И не просто так. А что, если Пугачева агент влияния, а? Аркадий Бабченко обвинил Пономарева в манипуляциях украинской аудитории, пишет Василий. Ну, понятно, что манипуляторы украинской аудитории между собой дерутся за эти манипуляции. Это тоже понятно. А, да. Галкина внедрили в Пугачеву, пишет His Shadow. Да нет, His Shadow, у них же... Ладно. Ну, судя по действиям, Галкин агент Израиля, пишет Дмитрий Братус. Ну да-да, Пугачева разрушала, Вайкули, наоборот, весь Союз поддерживала. О, да, про Вайкули новость недавно была. Она, значит, какой-то концерт совместный дала с тем извращенцем, который победил в Евровидении. Который определяет себя местоимениями «они», «они», «оно», «они». По-моему, так. А, «они», «их». Вот, простите, «они», «их». Вот так. Он говорит, обращайтесь ко мне, «они» или «их», «они», «он» или там «его». Поняли, да, прикол? Ну, вот этот такой... В народе говорят, из петушиной обоймы. Ну, вот этот, который на Евровидении победил. В розовом что-то прыгал, бегал. Он вот вместе с Вайкули давал концерт и рассказывал, как свободно дышится в Прибалтике воздухом вот этой самой свободы. Ну и Вайкули, естественно, тоже очень сильно радуется там. И говорит, что Пушкин вот, не знал латышского языка. Если Пугачева агент, зачем она тогда нас кормила? Подождали бы, когда мы с голоду умрем, пишет I Believe Hacking Flyer. Да, эта ситуация мне напоминает интервью Ходорковского, где все встали на свои места с протектором. Да, Борис, я же вспоминал это как раз. Вот, я и говорю, я и говорю. Все сидели и думали, ну какие Ротшильды? Ну правда, ну вот кто вот рассказывает, что Ротшильды контролировали там, да, вот бизнес в России, вот там якобы за Ходорковским стоит. Что за бред? Вот правда, ну какие-то ересь какую-то несут. Вообще слушать невозможно, это какие-то люди сумасшедшие. И все. А тут выходит, значит, трясущийся головой Ходорковский такой, ну у нас был человек, который передавал конверт. В этом конверте было имя, этот человек был, ну, так называемый, протектор. А какое, какая у него была фамилия? Вот кто это был? Ну, сейчас уже ни для кого не секрет, что это был ныне почивший, ну, там, такой-то Ротшильд. А, подождите, подождите, что? Как, а? И также и здесь иноагенты оказались реально иноагентами, представляете? Газета «Правда» писала правду. Ходорковский служил Ротшильдом. Иноагенты оказались иноагентами. А что, если все, что говорят наши силовики, соответствует действительности? Никогда не задумывались над этим? Подумайте об этом. Такое ощущение приятное. Релоканты уехали, либералы уехали, шпионов тоже отправили. Национальный детокс, пишет Андрея. И есть ощущение, что это мини-разрядка неспроста, где-то мы их больно прищемили, пишет Дело Техники. Есть два варианта мини-разрядки и дальнейших действий. Первый – это предвестник будущих, так скажем, все-таки вы видите, идет какой-то диалог между нами и Соединенными Штатами Америки. Как-никак дела решаются, важные, если нужно решать. А это значит, что, может быть, диалог будет и по другим сферам. Это вот такой вариант позитивный. Вариант негативный. Обмениваемся, что говорит о том, что, скорее всего, скоро будет буря. Такое тоже бывает. Перед бурей, знаете, вот, своих забирают, расходятся в разные углы, а потом звучит гонг и все такое. Тут вот два варианта. Какой вам больше нравится, такой и выбирайте. Мне, конечно, больше нравится тот, который мирный, прекрасный, и у нас все получится у мира, у человечества. Но все-таки всегда я думаю о том, что, скорее всего, вариант номер два, то бишь вариант плохой, вот, он более вероятный. Ну, во всяком случае, так обычно бывает. Если что-то плохое должно произойти, оно обязательно произойдет, знаете, да, такое правило. Пиар перед выборами, пишет Миша Николаев. Пиар перед выборами, пиар Камалы Харрис, Байдена и так далее. А что если РЕН-ТВ это документальный канал, пишет Алекс Поляков. Алекс Поляков, вчера смотрю новость одна, значит, есть какая-то такая аудитория, которая считается наиболее ценной, там, платежеспособной. И говорят, в списках, ну, в общем, лидеры изменились, лидеры рынка по самой платежеспособной аудитории. Значит, до этого Лидером был канал ТНТ. Там у них вот такая вот платежеспособная аудитория их любила смотреть. И сейчас их сменил, внимание, канал РЕН-ТВ. Вот вчера я читал эту новость. Не знаю, может, на РЕН-ТВ написали эту новость. А до этого ТНТ писали эти новости. Ну, в общем, РЕН-ТВ, якобы вот у них самая там какая-то такая золотая аудитория собралась. По каким-то там исследованиям. А вот видите, может быть, он действительно, да, документальный. А вы же вчера не слушали Лебедева Дудю интервью. Мне кажется, Лебедев может накликать на себя беду, пишет Лев Гордеев. Честно сказать, не смотрел. Не смотрел. И, честно сказать, не хочу смотреть. Поэтому, если вам есть что рассказать, то пожалуйста. Я знаю, что там он как-то смешно фамилиями шутил. Лебедев. Ну, а так больше ничего и не видел. Так, все ушли в ВК-видео, пишет за плинтусом. Обмен из соображений, пусть наши горят у нас в Гиене ядерные, пишет Румата. Ну, может быть. Лебедев уже накликал на себя Мизулину, пишет Василий. Про турецкого стрелка на Олимпиаде слышали, пишет Роман. Да, слышал. Тоже фурор. Человек не обвешивался всякими штуками модными и пошел, отстрелял. Он профессиональный стрелок, вот, отстрелял и серебро получил, и все отшалели в этот момент, говорят, а что, так можно было? А я вообще считаю, что вот эти вот все вот там какие-то специальные прицельные принадлежности, их не должно быть. Ну что это такое? Вот смотришь иной раз на стрелков, у них там какие-то на голове такие... окуляры. Уже, что это такое? Уже совсем разошлись все. Надо наоборот все, чтобы вот как бы по-настоящему было. Поэтому вот этот турок, мне кажется, он задал стандарт. И вот так и надо. Без вот этих всех хитростей, понимаешь, новомодных. Без вот этих всех новшеств технических. А иначе, ну что это такое? Вообще спорт последнее время не нравится мне. Вот эти весогонки в боевых искусствах. Да, вот это вот какие-то прицельные устройства на глазах космического вида, не пойму, что это такое. Вот это все надо к черту запретить. Выступай в своем весе, стреляй, прицеливаясь глазами своими, а не всяким там, чем еще, что попало. И тогда вот и мы и поймем, кто лучше всех стреляет и кто самый лучший боец. Дудь Лебедева на некоторые статьи УК натягивал, но тот вроде красиво отпрыгивал, пишет Валерий. Ну, короче говоря, я не готов тратить жизненные силы и время на то, чтобы смотреть, как Дудь натягивал на статьи УК Лебедева, а Лебедев красиво отпрыгивал. Не стоит забывать тот факт, наши разведчики работали в интересах России и не переметнулись на чужую сторону, находясь в тюрьме, пишет Риборез. Да. Дочь КМС по рулевой стрельбе. Наверное, пулевой, не рулевой, наверное. Так у нее только костюм с обувью 1200 тянет, пишет Коля Остенбакен. А зачем, зачем, скажите, костюм за 200 тысяч стрелку? Что там за костюм такой, я не понимаю. Почему он не может быть в майке и в штанах обычных и просто стрелять в сторону мишени? Зачем вообще костюмы какие-то или еще что-то? А вот, стреляй без прицельных приборов, ныряй в сену без антибиотиков, пишет Евгений. Ну, этот же турок справился аж на серебро, представляете? И действительно, вот, выглядел он круто, и сейчас он стал героем интернет-мемов и прочего-прочего. Ладно, после новостей будем говорить еще что-нибудь, вспомним.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 4 минуты, пятница, август, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Два балла пробки в Москве и 17 градусов. Опять американцы кого-то не того в Венесуэле поздравили с победой, вечно все путают, пишет Егор. Да, вот смотрите, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что имеются неопровержимые доказательства того, что оппозиционный кандидат Эдмундо Гонсалес Урутия победил на спорных президентских выборах в Венесуэле. Цитата: «Гонсалес – избранный президент Венесуэлы, и мы рассматриваем способы поддержки перехода власти совместно с нашими партнерами». Гуайдо 2.0, короче. Гуайдо 2.0. Если нужна цитата, у меня в Телеграм можете найти. Вот. А? Как вам такое? Стрелять надо голыми, как древние греки. Да-да-да, понятно. Ну как вам опять? Так этот тип Гонсалес, кадровый ЦРУшник, до 100%. До 100%. Потом по обмену Мадуро его отдаст там кому-нибудь. Заберет своих агентов, отдаст этого Гонсалеса. Ну как это вот вообще, я не знаю, одно и то же и то же самое, одно и то же и то же самое. Вот. То у них Гуайдо был президент, и они решили, что он президент, и давайте как-то придумывать, как его ко власти приводить. Теперь они решили, что это Гонсалес президент, вот давайте его приводить ко власти. Урутия. Эдмундо Гонсалес Урутия. Неопровержимые доказательства, которые никто никогда не увидит, пишет Макс Броня. Да, ну, в общем, будем смотреть за этим, да, я думаю, что здесь как бы обсуждать нечего, кроме того, что у американцев уже даже, ну, вот я написал, что иссякла фантазия у американцев, да это не иссякла фантазия, они уже даже, ну, как бы, не то, что, они уже себя повторяют, загадка какая-то абсолютно. А какая же судьба тогда ждет Тихановскую? А что тогда с ней? А что? Найдется какая-нибудь другая Тихановская к следующим выборам в Беларуси? Или что? Что? Или она по-прежнему белорусский президент в изгнании? Или что вообще? Я не понимаю. У меня такой вопрос тогда. Чем там вообще занимаются американцы? Интересно, у них наблюдатели на этих выборах были, пишет Артем? Артем, нет, не было, в этом и прикол. Но они имеют неопровержимые доказательства. С таким же успехом как раз надо было объявить президентом Венесуэлы Тихановскую, пишет Борисыч. Наверное, Борисыч, вы в этом смысле правы. Ну что, сегодня день ВДВ вроде, да не вроде, точно, и мы поздравляем всех десантников с праздником еще раз. Скоро американцы признают в какой-то стране президентом какую-нибудь собаку, пишет Бакс, ну как это, Бахыс вас, наверное, так, ну, потому что вы латиницей пишете. Как правильно вас читать? Напишите мне, пожалуйста. Про алжирского боксера. Этот кринж должен был когда-то произойти именно в единоборствах. Это не спортивные соревнования, а соревнования по бытовым ссорам. Абсурд в абсолюте. Да, это алжирский боксер. Притворяется, значит, что он женщина. Его выпускают на ринг. Международный олимпийский комитет, который наших девок, ну, наших девок, которые катались на коньках, затравил к чертовой матери всех, затравил абсолютно, замордовал, задолбал за какие-то там непонятные их претензии, непонятно с чем связанные. Мужика выпускают на ринг, и он выносит, естественно, менее чем за минуту женщину с этого ринга. Просто бьет ей пару раз в нос, и та... Ну, объективно говоря, она ни в нокаут не ушла, даже нокдауне не была, она просто расстроилась, это было видно, она просто расстроилась, она поняла, что те удары, которые до нее доходят, это не те удары, которые до нее доходили всю ее предыдущую жизнь. До этого она же любитель, да, это любительский бокс, это 3 раунда, и в основном там работают... Ну, по большей части, над точностью удара. И, как бы, у девочек у них удар не такой сильный, как у мальчиков, это ясное дело. И, соответственно, это больно все равно, когда тебя бьют, это неприятно, ты все равно получаешь по голове и все такое, но все равно это не такой удар, как у мужчины. И тут она впервые в жизни на Олимпиаде начинает получать удары по лицу от бабамужа. Понимаешь? Мужи-бабы. Не знаю, как это назвать. Ну, мужик, короче. И она понимает, что, ну, это не вариант, она сейчас ей башку оторвет, просто отлетит голова просто, и все. Она пропускает хороший такой, по-моему, правый, Вот. И такая, не, ну все! Ну такая, все! Что такое? Почему? И все, и плачет эта итальянка. Смешно, конечно, будет, если этот персонаж, который под женщину рядится, все-таки проиграет на каком-то этапе. Вот это будет самое смешное. Но смешно будет также, если он победит. Да, и нам будут рассказывать, вот новая чемпионка. И чемпионка выйдет и такая, спасибо всем огромное за то, что вы поддерживали меня на этом нелегком женском пути. Я всегда знала, что я сильная женщина. Итальянские нежности, пишет Василий. Там их две, два, пишет Илья. Да, там два транса. Реально? Алжирец после победы еще помацал итальянку за грудь. Да, он к ней подошел, типа, ну, не переживай, с кем не бывает, я победил. Ну, там, пожать руку, но видно было, что она не собиралась ему жать руку, потому что она чувствует, что тебя кинули, как лоха. Ну, вот в такую вот зловонную, вонючую, поганую, гнусную, нечистотную яму свалился весь мировой спорт, в частности, к сожалению, бокс. К сожалению, в первую очередь, бокс. Вот такой вот поганый, вонючий, ужасный, катастрофический, дрянной позор. И именно бокс уж, надо же вот такой прекрасный вид спорта так с головы до ног облить нечистотами. Вот ну что такое, а? Что-то не слышно любителей нарратива про то, что она всю жизнь готовилась, но готовилась по-честному, а тут с каким-то кадавром в пару поставили, пишет Сергей. Он однажды чуть не проиграл нашей боксерке, она его в нокдаун отправила, но проиграла по очкам или что уж там было, пишет Румата. Нащелкал он итальянке знатно, и смешно, и жалко. Итальянку чисто по-человечески. Столько готовилась, тренировалась, отбор проходила, ей бы за 40 секунд надавали люлей, пишет Данила. Ну, как он нащелкал? Он перебил. Есть такое понятие, как бы в боксе, перебить. Я не увидел там какой-то, знаете, легкой, интересной игровой манеры бокса, чтобы она там проваливалась или еще что-то. Просто перебил ее, и все. Естественно, это логично, потому что он мужик, а она баба. Ну, мужчина, она женщина, да? Он знает, что он физически сильнее, и у него, естественно, зачем ему бить на точность? Ему надо бить на силу. Ну, я попал достаточно точно, на самом деле, да? Вот правый хорошо пришел, как говорится. Но он понимает, что у него больше шансов, и лучше ему перебить, а еще лучше как бы просто, ну, нокаутировать на ходу, и все. Тогда очки считать не надо будет. Ну, он и бьет. А что ему не бить-то? Поразительно. Вот уроды, а? Вот уроды, если честно. Прям уроды же, да? Или нет? Нам надо учредить техно-олимпиаду, стрелять с хитрыми прицелами, бегать в экзоскелетах, плавать с моторчиками, увлекательно развивающую практику. Так это так сейчас и есть, Смит. Наоборот, надо, видимо, движение такое за нормальный спорт организовать. Человеческий. Вот без этого всего. Надо нашей стране создать аналог МОК и пригласить все страны, кто не согласен с западной политикой. Думаю, желающих будет много, пишет К9. На одном известном канале «Миллионники» в Телеграм админ поздравил наше ВДВ картинкой с американскими вертолетами «Апач». Это позор какой-то, пишет профьюзер. Вот, смотрите, до кого подписаны. Надо бы этих трансов пустить на ринг против Валуева, пусть ощутят вес хороших оплеух. Пишет Даман. Вопрос к экспертам. А в женском боксе разрешены удары ниже пояса? Нет, не разрешены. Они же оба тренировались, оба сильны. Вот только она по-женски, а он по-мужски. Как это вообще возможно? Это же бред, пишет Попова Наталья. Так я же вам объясняю, что оно, видите, куда идет-то все это движение олимпийское. Оно идет ровно туда, куда она идет. Вот к этому синему голубому смурфу, который там валялся. Понимаете, вот туда идет все олимпийское движение. Я не понимаю, почему в этом участвуют страны, исповедующие ислам, там, ну, в основное население у которых, да, страны традиционных взглядов. Зачем в этом, сколько можно в этом участвовать? Надо поставить чертов ультиматум этой вонючей организации, мог сказать, ребятки, вы заигрались, вы нас достали. Послушайте, большинство в мире – это люди, придерживающиеся традиционных ценностей. Это подавляющее большинство мира! Почему у нас на башке пляшут эти уроды? Вы можете мне объяснить или нет? Сколько можно? Где, где эти чиновники от всех этих стран? Вот от, от, не знаю, арабских стран, от Китая, наши, все остальные. Почему нельзя собраться там и сказать, ребята, вашего олимпийского движения завтра не будет, если вы продолжите в этом духе, и не будет его, потому что мы не хотим в этом участвовать. Уймите своих извращенцев, не надо их везде пихать. Не может такого быть, чтобы мужик под видом бабы колотил других женщин. Ну что это такое? Ну вы обнаглели просто. При этом вы сливаете целые сборные, там, лишаете флагов и так далее, якобы за употребление допинга. Алло, а этот на чем сидит вообще персонаж? Этот на чем сидит? Он на каких таблетках? У него вообще что? Как же они достали? Какие же уроды все-таки? Ну просто катастрофическая, уродливая, поганая организация Международный олимпийский комитет. Который, ну, такое ощущение, никто не хочет приструнить. Какая-то дикая инерция. И не только нас это касается. Это касается многих стран. Ну, правда. Ну, это уже издевательство. Ну, все, ну, дальше, дальше просто включаешь женский бокс, а там одни мужики друг друга колотят. Ну, правильно? Ну, в следующий раз, ну, все трансы захотят приехать побоксировать в женском боксе. Правильно? Следующие Олимпийские игры уже одни мужики будут. Женский бокс. Здорово, мужики, ну чё, побоксируем? Да, ты чё, мужской бокс или женский? Да я женский бокс сейчас, на женский бокс хожу сейчас. А, ну понятно, да. Теперь хоть нашим девчонкам полегче, в виде какой-то абсурд идиотов, пишет Андрей Панферов. Надо их признать как террористическую организацию и всё, пишет, говорят. Да. А в сене пловцы искупались и проблевались все спортсмены, пишет Норм. Да ладно, с этой сеной проблевались, не проблевались. Они проблеваться, простите, да, вот за это слово. Они могли из-за того, что когда ты под нагрузкой находишься, ну, долгой, в конце этой нагрузки у тебя просто, ну, тошнит. Это такая, ну, бывает история. Это не обязательно из-за того, что ты хлебал воды очень много, из тебя эта вода льется. Хотя, судя по тому, как это выглядело, да, они действительно нахлебались воды. С этой сеной все понятно, что она грязная, вонючая сена. Ладно, вот если бы это была чистая вода, уже бы этого скандала не было. Здесь речь идет совершенно о других вещах. Куда более серьезных, чем там кто-то наглотался какой-то сортирной воды. Здесь речь идет о том, что попраны вообще все возможные моральные там, устои, принципы, просто логика, здравый смысл, его нет больше. Ну, и потом вот раз выходит, например, даже вот Тарасова говорит, вот нормальное открытие, там, ну ладно, хорошо, можно, там, о вкусах не спорят, можно, может быть, кому-то и понравилось это чертово открытие извращенское, да, парижское. Допустим, те, кто это критикует, делают это просто потому, что вот им хочется покритиковать, а на самом деле им плевать. Допустим. Допустим, права там и Тарасова, и Губерниев правы. Что они скажут по женскому боксу, где выступают мужики? Ну вот что? Ну это вот давайте комментарий. К черту открытие, к черту этого мужика в кожаных трусах, который тестикулами светил на весь свет на трансляцию там в 2 миллиарда человек. Черт с ним, с этими трансгендерами, все забыли, которые были на открытии. Допустим, это французский колорит. Что делает мужик в ринге с женщиной? Что он там делает? Что он там делает? Давайте в фигурном катании, женском, одиночном будут выступать мужики и начнут прыгать лучше, чем женщины, больше, чем женщины, потому что они физически сильнее. Ну, давайте, давайте в женском фигурном катании будут выступать мужчины, говоря, что они женщины. У Плющенко были длинные волосы, он что, женщина? Нет. Нет. Правильно, правильно. Ну, ну вот, вот где? Ну вот, вот комментарий, где нужен. Не нужен комментарий по поводу открытия, черт с ним, черт с этой сеной. Поплыли, захотели хлебать это, хлебали. Это их проблемы все. Объясните, как в ринге может быть мужик, который изображает, что он женщина? Это что такое? Это как понять? Любой адекватный человек видит в этом издевательство, обман и насилие над здравым смыслом. Насилие над всеми адекватными людьми. Любой. Нет ни одного, кто бы сказал, да нет, это нормально. Что нормального в этом? Есть виды спорта, в котором женщины могут соревноваться с мужчинами, пожалуйста. Но здесь, ну, о чем вообще разговор? Да будут трансолимпийские игры, пишет Александр. Так о чем и речь-то? Да, давайте им там свои игры извращенцев. И пусть они там тогда друг друга колотят. Хоть кем они там пусть себя представляют. Хоть кем. Там, идентифицируют себя как шкаф, как крокодил, как что. Ну это же не, это же издевательство. Это же издевательство. Издевательство над этими спортсменками. Мне, честно, плевать на итальянских спортсменов. Честно вам говорю. Мне плевать на всех. Проиграли и проиграли, пожалуйста, какая мне разница. Плачет она, не плачет там. Всю жизнь она к этому шла или нет. Мне все равно. Мне какая разница. Ну, давайте будем говорить честно. Но! Я вижу в этом издевательство над здравым смыслом. И я вижу, как на это закрывают глаза в мире люди, которые не должны закрывать на это глаза. Почему они не должны закрывать на это глаза? Потому что все эти виды спорта можно выбросить в помойку, в урну и забыть о них. И ничего, значит, не выявляют Олимпийские игры. И никакого сильнейшего в мире не выявляют. Мы не узнаем, кто сильнейшая женщина в боксе. Мы никогда этого не узнаем. Потому что на ринг вытащили мужика, который колотит женщин. Сейчас он возьмет медаль, и нам будут рассказывать, что сильнейшая женщина в боксе – это мужчина. Вот и все. Такое ощущение, что кто-то захотел дискредитировать бокс. Я помню, были разговоры о том, чтобы бокс убрать из олимпийских видов спорта. Помните, были такие разговоры? Мне кажется, это для этого и сделано. Сейчас этот транс там набьет всех и скажут, боже мой, бокс такая жестокая история, такой жестокий вид спорта, давайте уберем оттуда. Ну давайте мужики будут плавать вместе с женщинами. Давайте вот пловцы, мужчины, будут плавать в женском зачете. Одна хотя бы женщина сможет приплыть на пьедестал там почета какой-то? Сможет быть не последней? Ответ отрицательный. Не сможет. Конец ей. Давайте мужики будут бегать 100-метровки вместе с женщинами. Догонит хоть одна женщина? Самая быстро бегущая. Нет, не догонит. Не догонит. Давайте мужики будут вместе в женском зачете выступать там, толкать ядро. Почему вообще женский зачет существует так или иначе? Почему он существует отдельно, женщины? Почему существует, сказать? Потому что всем очевидно с самого начала, когда только появился женский зачет, он потому и появился, что женщина с мужчиной наравне соревноваться не может. И сколько бы, какие там... Зелебобы какие-нибудь не выходили и не говорили, что мы все равны. Мы не равны. Физически, во всяком случае, так. Да, есть женщины сильнее мужчин, но в среднем мужчины сильнее женщин. Мужчины-спортсмены сильнее женщин-спортсменок. Все! Все! Слить воедино это слить весь этот спорт. Он никому не нужен тогда. Нет, тогда не существует женского зачета. Выгоняйте всех женщин с Олимпиады, к чертовой матери. Зачем они нужны? Мужики их все равно перебьют. Все равно их перебьют в большинстве видов спорта. Прыжки в длину, прыжки туда, прыжки сюда, бег, все боевые единоборства. Женщины, до свидания сразу, прощай. Что, мы этого не понимаем? Идиоты какие-то. Даже в шахматах вроде есть разделение по половому признаку, пишет Смит. Метание ядра, и метание ядра туда же. Толкание, мне объясняли недавно, что толкают ядро, а не метают. Толкание ядра, метание копья. Все, нет никаких женщин-чемпионок больше. Все, просто можно их медалью так собрать и в урну выкинуть. Ты не самый сильнейший человек на Земле. Естественно, женщина не может быть самым сильнейшим человеком на Земле. Потому что есть все равно мужчины, которые сильнее этой женщины. В силу физических вещей. Ой. Где хотя бы даже, я не знаю, в теннис играл, чтобы мужчина и женщина, чтобы играли в теннис? Вы видели, чтобы мужчины играли с женщинами в теннис за какой-то кубок? Нет, мы видим, женщины играют с женщинами, мужчины играют с мужчинами. Да, некоторые женщины в теннисе выглядят как мужики, у них руки толще моих ног. Там такие, но у них просто там заболевания, поэтому им можно принимать определенные препараты и т-т-т-т-т-т-т-т-т. А где женщины в биатлоне с мужчинами соревнуются? Вот где? Такое бывает, что женщины в биатлоне с мужчинами соревнуются? И что, как, получается? А лыжницы где? Женщины, которые обгоняют лыжников мужчин, где? И вот давайте сделаем так, что мы теперь будем всяческих извращенцев, которые «А я баба!» пускать к женщинам, и они просто убьют весь женский спорт. Все соревнования, до свидания. Давайте это делать. Они это делают, они это делают. И молчит Тарасова. Как она молчит? Почему она молчит? Почему она молчит? Как так? Ведь то, что я сейчас говорю, это очевидно. А давайте мы будем в фигурном катании,
фигурном катании. Выпускать пару мужиков, и они будут делать очень эффектные поддержки друг другу, понимаешь? Вот женщина никогда не сможет поднять мужика и вот так на руках провести, а мужики друг друга будут возить домой, поддержки будут просто улет вообще. Ну, давайте выкинем женщин из спорта, все. Потому что туда бы ворвались все эти трансформеры. Че, нет? Я не прав. Вот скажите, я не прав. В чем я не прав? Да, можно сказать, кто ты такой, как ты смеешь взывать там к Тарасовой, к этим великим людям. Допустим, я никто. Допустим, я просто человек, который шел мимо, и мне показалось, что здравый смысл потерялся в этом мире, что здравый смысл покинул этот мир. И я говорю, слушайте, а вам не кажется, что здравый смысл покинул этот мир? Мне говорят, ты кто такой, говно, иди отсюда. Я говорю, я-то пойду. Но здравый смысл-то не вернется от того, что я пойду. И вы можете меня как угодно назвать, как хотите характеризовать. Но где здравый смысл? Ведь я хоть к отношению к спорту не имею никакого, но явно же транслирую здравый смысл сейчас, в данный момент. Ну, как еще? Пусть на кухню идут борщ готовить, а не на Олимпиаду, пишет каждому свое. Да так и будет, потому что трансы, они сильнее женщин, чего непонятного. Единственный вид спорта, в котором участвуют женщины и мужчины, наравне конный, пишет Дарья. Ну нет, ну есть виды спорта, где женщины и мужчины могут соревноваться, да, ну, там, когда речь идет не о физической силе прямой. Могут женщины соревноваться. Или там мужики, например, в какой-нибудь гимнастике, да, ну, как она, художественная гимнастика, это же, ну, смешно, это смешно. А давайте запустим мужскую художественную гимнастику, и туда придут женщины, которые будут говорить, а я мужик, и расщепят на атомы всех мужиков, на атомы расщепят художественной гимнастики. Есть же мужская художественная гимнастика, слышали? А давайте у нас, значит, есть мужское синхронное плавание, вы видели? Вы видели, есть мужское синхронное плавание, ужасно. Вот, но не суть. А давайте женщин туда запустим под видом мужиков, и они расщепят на атомы этих синхронных пловцов, недоразумение вообще непонятное. Давайте так. Есть виды спорта, в которых женщины уничтожат мужчин. Потому что так природа распорядилась. Так природа распорядилась. И даже если вы себе пришьете что-то на лоб, вы от этого природу не обманете. Ну, какой-то вид спорта предполагает соревнования между мужчиной и женщиной. Что-то мне сходу в голову ничего и не приходит, пишет Егор. Так сходу в голову ничего и не придет по одной простой причине. Мужчин и женщин в спорте развели, потому что мужчины, женщин в основном во всех видах спорта, ну, так скажем, традиционных, вот, ну, побеждали всегда. Ну, потому что если быстрее, выше и сильнее основной олимпийский принцип, то мужчина быстрее, мужчина выше и мужчина сильнее. Женщины в художественных вещах, да, спортивно-художественных, могут быть сильнее мужчины. Могут. И всегда они были сильнее, да. Когда нужно пластику там определенную, еще что-то, да, это всегда, ну, женщины, понятно, они выше мужчины. Гораздо. Ну, так природой заложено. Такие у нас гормональный фон у мужчины и у женщины. Ну, разные, разные гормоны там и так далее превалирующие. Первичные половые признаки, вторичные и все, что с ними связано там и прочее. Ну, уроды издеваются, просто издеваются, гадят на голову всему миру. Наши умываются, я имею в виду там, и эти спортсмены, которые туда ездят, и эти наши тренеры, которые делают вид, что все нормально. Ну, что вы делаете, зачем вы делаете вид, что все нормально? Ненормально, все, беда. Я понимаю, что лучше каким-то образом как-то договориться в рамках МОК, чтобы этого не было. Но я думаю, что не получится. Если, конечно, как-то можно это сказать так, ребятки, мы видим, что вы над нами издеваетесь, значит, давайте собираться и в рамках МОК этот вопрос решать. Все страны, раз уж это международный комитет, давайте-ка мы вместе решим, что такого быть не должно. Но у меня-то все-таки ощущение, что это невозможно решить. Невозможно, они не будут ничего решать. Они просто скажут, что вот так вот оно и есть все. Они там какие-нибудь таблеточки попили, они, считай, женщины. Ну, все ясно. В 22-м году транс в Америке уже побеждал женщин по плаванию. Да это постоянная история, где-то она всплывает. Но вот она добралась до Олимпийских игр, вы понимаете? Ну, добралась. И если кто-то думает, что до их видов спорта это не доберется, доберется обязательно. Если это не остановить, это надо остановить. Как это остановить? Метод один. Реформированием внутри МОК. Что, я считаю, не сработает. Метод 2 попробовать, ну, шантаж, мы не будем участвовать там, не будем платить и так далее. И это не одна страна должна делать. Это должно быть ощутимо, чтобы МОК понял, что как бы денег не будет, организация закончится, и никаких Олимпийских игр не будет. Это будет все что угодно, но не Олимпийские игры. Тогда, может, зачешутся. А пока, пока все изображают, что это нормально, так и будет. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. О содержании родителями очных студентов. Бред полный, пишет Олег Марек. В том смысле, что если человек студент талантлив, трудолюбив и учится на бюджете, так почему бы государству не давать ему такую стипендию, которая позволяла бы ему жить на нее и развиваться в своей теме, пишет Ларек. Все вот про студентов стали писать. По поводу содержания до 23 лет, но это абсурд. Я сам, как бывший ребенок, который начал работать только после 20, родители запрещали, говорили, чтобы я только учебой занимался. Считаю, что это поздно, и лучше бы я начал работать сразу после школы. Это дает очень много навыков и дает быстрее понимание, в каком направлении хотелось бы развиваться дальше, пишет Дмитрий. Да, вопрос только, какая работа? Если работа, связанная с той профессией, которую ты получаешь и в университете, там, да, в институте, и или это такая работа из разряда ради денег. Знаете, такое бывает. То есть учишься ты на филолога, но работаешь ради денег, ну, не знаю, ну, официантом, допустим, или еще кем-то. То есть не по профессии. Это, конечно, не помогает в учебе такие вещи. А если ты работаешь по профессии, то, конечно, чем раньше ты начинаешь работать, тем больше у тебя практики, тем лучше. А то, знаете, бывает, люди отучатся, красные дипломы, все такое, а на практике не знают, что делать. Кёрлинг и шахматы, хотя в кёрлинге теперь нужно, остаются только шахматы, да и там побеждает тот, у кого колени крепче. Короче, без шансов, пишет Александр. По поводу мужчин, женщин и спорта. Ладно. Если вы думаете, что я один возмущен ситуацией в спорте в мире и в связи с Олимпиадой, которая сейчас происходит, и вот этих трансгендерах, которых запихивают в женские соревнования, нет, поверьте, там американские медиа, вообще западные, тоже кипят по этому поводу, очень много язвительных разнообразных картинок по этому поводу. Ну, люди видят, что их обманывают, и люди видят, что над ними издеваются. Вопрос только, когда соизволят те, кто может это изменить, ну, соизволят это менять, когда претензии предъявят Международному олимпийскому комитету, который, ну, уже все границы, края и вообще потерял и решил просто издевательски навязывать эти вещи всему миру. Когда уже страны, которые это не поддерживают, объединят свои усилия и скажут, что так быть не должно, иначе, и там, да, уж дальше, значит, многоточие. А если студент на медика учится, его еще дольше содержать придется, пишет Сергей. Нужно пойти дальше, каждому студенту свою квартиру, Мерседес и тяночку на время учебы, пишет Юрий Константинов. Студенты, а вы не обнаглели? Принять закон о тунеядстве, начиная с 16 лет, требую, не работаешь, иди на принудиловку, соцработы, пишет Гар. Тут специфика следующая, смотрите как. По поводу студентов, работы и обучение. Все-таки работа может отвлекать от учебы. Может. Если эта учеба требует приложения очень серьезных усилий, интеллектуальных, работа может мешать. Тем более, я говорю, зачастую речь идет о работе, которая не связана с профессией. Но даже работа по профессии все равно может мешать обучению, на самом деле. Может. Может. И вот здесь, когда вы говорите, там, 16 лет надо работать, я бы с вами не согласился. Из украинских семей в Европе изъяли 430 детей. Добро пожаловать в ЕС, пишет Игорь. Ну, никак государство не хочет помогать умным, одаренным и талантливым. Только в телевизоре показывают, что Сириус и ля-ля-ля, везде нужно бабло, пишет Ларек Марек. Ларек Марек, государство-то стипендии повышает. Дело не в этом. Дело в том, чтобы родителям намекнуть на то, что это их дети. Вот. У нас некоторые родители не очень хотят помогать своим детям. Очень много у нас неплательщиков алиментов, вы знаете, да? Потому что я этой твари денег не дам. Вот. Пускай ее новый муж дает денег ей. Она на себя потратит. И вот это все в таком духе. Ну, мы встречались с этим. Мужчина беззащитен перед законами. Ну, вот это все. Да, и отчасти в этом есть правда. Ну, может, поговорим, пишет Ларек. Давайте. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте, наконец-то дозвонился.
Прекрасно.
Беспокоит Юрий Тушина. А вот хочу сказать, что летом, когда мне было 20 лет, я пошел на завод и спокойненько заработал себе 250 рубликов за месяц.
Круто.
На отдых в Туапсе. Ничто мне не помешало. Сам заработал, сам поехал, отдохнул. Жалко, что завод вот закрыли.
Понял, бывает такое, особенно, и раз вы говорите 250 рублей, это, наверное, те времена, когда 250 рублей, это была такая хорошая зарплата, это где-то 80-е,
это
да?
Это была очень большая зарплата, я работал по полсмены и заработал 250 рублей.
Это где-то 80-е, правильно я говорю?
Это 87-й год.
Ага.
А коллеги мои, которые работали, я тоже опиловщиками, глухонемые, они поднимали 600-700 рублей, но они работали полную смену. Мне было тяжело полную смену работать. Вот. И поговорить мне было тяжело, в общем-то.
Ну, в этом смысле я вам хочу сказать, что я... Ну, у меня не такая работа, да, вот именно та работа, которая по профессии. Я со второго, по-моему, курса вот работал. Тоже там на радио, на телевидении. В общем, там, где я учился, там и работал. Вот такая.
Ну, это не пыльная работа. А работа опиловщика, она тяжелая.
Я с вами согласен, что она не пыльная, но она, мы же говорим о том, отнимает это время или нет. Вот я вот сейчас думаю, отнимало у меня это время или нет.
Вот смотрите, я захотел отдохнуть, я месяц поработал и поехал, месяц отдохнул. Что мне помешало в каникулы поработать?
Есть у меня предположение по этому поводу. Сейчас попытаюсь их изложить. Вам спасибо большое за вашу точку зрения. Я сейчас попытаюсь изложить. Вот смотрите, ну да, я учился на филологическом факультете. На филологическом факультете есть такая вещь, как чтение, которое вы должны, ну, значит, литературу, которую вы должны прочитать за лето. Объем того, что вы должны прочитать, он, мягко говоря, запредельный. Ну, прям огромный. То есть это надо прямо каждый день, прямо вставать как на работу и читать. Может быть, это кажется не пыльной работой, может быть, это кажется, ну, что, ну, естественно, да, то есть это не то, что ты куда-то в цех пошел, и там шум, еще что-то, пыль. Но это, как бы вам сказать, сложная работа с той точки зрения, что тебе все время нужно концентрировать внимание, сидеть и читать. Если ты занят чем-то другим, то ты это не прочитаешь. Если ты это не прочитаешь, ты не будешь в материале. Если ты не будешь в материале, ты, ну, скорее всего, уже будешь хуже ориентироваться в профессии. Вот такой момент. Это я привожу пример с филологическим образованием, да, образованием для филологов. Но я думаю, что есть и другие профессии, в которых тоже на лето есть чем заняться, и, ну, именно в период обучения. И лето не воспринимается как вот стопроцентный отдых, все, пошел отдыхать. А извини, дорогой друг, да, это лето, да, там занятий нет, да, у тебя там каникулы летние, условно говоря, но у тебя вот такой еще объем там интеллектуальной работы, и ты обязан это выполнить. В принципе, если бы, вот как я рассуждаю, вот я родитель, да, вот я родитель, и вот мой ребенок, у которого есть два варианта. Пойти поработать, там, заработать что-то себе, или прочитать и выполнить тот объем интеллектуальной работы, который перед ним ставится в рамках обучения. Я бы предпочел, честно сказать, чтобы ребенок выполнил тот объем работы, который ему дают в рамках обучения. Почему? Потому что я знаю, что да, сейчас это не принесет денег, и это не принесет там никакого практически результата, но в будущем это сыграет свою роль. Сыграет. То есть практику наработать, на мой взгляд, проще, чем наработать фундаментальную вот эту теоретическую, да, фундамент теоретический. На мой взгляд, практику наработать проще. Ну, во всяком случае, я не знаю, как в каких в других, может быть, профессиях. В нашей профессии точно. Вот если у тебя есть фундаментальные знания, то практику ты наработаешь достаточно быстро. Это просто, на самом деле, ремесло просто, ну что. А если фундаментальных знаний нет, а ты уже ворвался в практику, то времени на фундаментальные знания у тебя не будет. Более того, та система, по которой, ну, как бы должны преподавать вроде бы, да, я не знаю, как оно на самом деле происходит, не помню уже, но та система, по которой преподается наука, человеку, по которой учат человека, она разумна, во-первых. Во-вторых, она придумана таким образом, чтобы человеку систему знаний внести в голову. Насколько я знаю, это касается и врачей. То есть у них там, например, идет общая анатомия, а потом у них там идет патологии там, или еще что-то там частное. Я слабо разбираюсь в этом, но я знаю, что они от курса к курсу все глубже и глубже погружаются в предмет. То есть сначала общие знания, потом, так скажем, углубление, потом ответвление, ну то есть патология, что-то там меняется и так далее. И это, эти знания, они как бы наслаиваются друг на друга. И если ты один слой пропустил, недостаточно нормально к нему отнесся, там, с должным уважением, так скажем, и должное время не посвятил его изучению, то следующий слой не на что положить. Его некуда наслоить. Понимаете, да, о чем я говорю, наверное, да. Поэтому в идеале, конечно, в идеале, я представляю себе следующую историю. Если у родителей есть возможность сконцентрировать ребенка на образовании и образовании, да, вот таком хорошем, фундаментальном, академическом, как положено, есть такая финансовая возможность, то лучше это сделать. Если такой возможности нет, то тогда уже начинаются вот эти вот, а давайте, может быть, вот так, а давайте, может быть, вот сяк, а давайте вот здесь подзаработаем. Но это не от хорошего, так скажем, финансового положения. Это скорее от того, что финансовое положение надо как-то все время о нем заботиться, думать, и все в таком духе. Я надеюсь, я изложил более-менее как-то внятно свои мысли. Первые три курса мединститута — фундаментальные дисциплины, анатомия, гистология, биология, микробиология, физиология. Дальше патфизы и патаны, дальше клиника. Вот. А, да, и клиника, это как раз последнее. Вот и представляете, если, например, человек там общую анатомию, да, и гистологию, биологию, ну, там что-то пропустил, он где-то веселился, и, может быть, не веселился, может, трудился. А дальше ему говорят, а вот теперь пошла там патологическая физиология, да, или патологическая анатомия. А у него там уже знаний как бы не очень. И ему нужно наслоить следующий вот этот слой на предыдущий, а предыдущего нет, он зыбкий. Фундамента нет. Вот кто строил дом или что-либо там, гараж, он знает, если фундамент плохой, то здание, оно долго не простоит. Вот. Образование выстроено таким образом, чтобы фундамент был прочный, и на этот фундамент поставить стены, и на эти стены поставить крышу. Хорошее, нормальное образование. Оно выстроено таким образом. Другое дело, как мы это используем. И как мы, пользуясь тем, что нам дается, вот, строим этот дом. Да, и да, пока ты строишь дом, ты еще можешь там сходить и заниматься другими делами. Но лучше все-таки сконцентрироваться на чем-то одном. Такие становятся терапевтами или стоматологами, пишет Александр. Да не пропустят, если не будут жрать и пить кофе по пиццериям, пишет Гар. Сегодня же второй боксерша выходит. Вот пусть зрители кричат позор, свистят, встанут и уйдут. Может, будет реакция. Мог, пишет АК. Но это уже предыдущая тема. Думаю, такая схема обучения подходит только фундаментальным и точным наукам. Ну, смотрите, можно ли назвать филологию фундаментальной или там точной наукой? Не знаю. Но если ты не знаешь средневековую литературу, тебе не совсем будет понятно, что происходило в эпоху Возрождения. Понимаете? То есть там тоже есть преемственность. Историю. Вот можно знать историю, ну, если вот мы говорим о профессиональном историческом образовании, вы понимаете, можно знать историю кусками, как это знают в большинстве своем люди там. Да, можно, понятно, квалифицироваться по определенному периоду. Но если ты не знаешь, ну, тебе нужно идти от древнего там мира, ну, понимаете, да, там, истории древних цивилизаций, и постепенно наслаивать. Потому что есть прямые связи между тем, что было там 1000 лет назад, 2000 лет назад, даже 3000 лет назад, и даже теперешним днем есть прямые связи. Если этого не делать, вы получите украинский глобус и вырытое Черное море ложками там или чем еще. То есть любое знание, оно все равно идет вот наслоениями, по-другому никак. А ремесло — это другое дело. Ну, там вот какие-то там приемы ты изучил, и все, и погнал по этим приемам. Такое может быть. Вот. А как вам обмен наших разведчиков на наших предателей, пишет Игорь? Прекрасно, я уже об этом говорил, мы час об этом говорили со слушателями. Игорь, вам придется переслушивать. И все было бы неплохо, если бы потом такие студенты не работали на копеечных работах после стольких лет обучения. Также потом и будут работодатели писать опыт работы от 2-3 лет, а студент ни дня еще не работал, а после института 2-3 года нарабатывать еще этот опыт, пишет Дмитрий. Есть такая, знаете, история, Дмитрий, которая связана с тем, что студент приходит, и у него вроде бы образование есть, и у него вроде бы диплом есть, и этот диплом даже красный, а он не может сориентироваться в действительности, да, мы такое встречали. Но на самом деле, если уж так откровенно, мы же знаем, как некоторые получали свои красные дипломы, да, мы знаем, что незнание были основным коньком этих людей. Если человек действительно хорошо разобрался в предмете, если человек действительно хорошо разбирается в вопросе, и он тратил время на обучение, и учился, и относился к учебе как к работе, он достаточно быстро на работе себя проявит. И работодатель это увидит. Он научится достаточно быстро приемом таким, чисто практическим. Но та база, которая у него будет, она ему даст, как бы вам сказать, возможность гораздо выше прыгнуть потом. Понятно, что есть отклонение от правил. Бывают совершенно какие-то идиотские люди с ужасным образованием, наглые, просто прут как танки и все такое. Все ясно, все ясно. Это патология, так называемая. Вот. Это тоже есть. Но если у тебя хорошее образование, если ты хорошо получил, ну, я бы не получил образование, если ты разобрался в вопросе, если ты серьезно к этому вопросу подошел, это очень серьезное, хорошее подспорье на будущее. Это прямо точно так. Я знаю, что многие будут говорить, что нет, и кучу примеров приводить, и каких-то успешных блогеров, и кто-то будет говорить, что в институте тратят время напрасно, и да, есть институты, в которых тратят время напрасно, и да, есть какие-то бесполезные преподаватели, которые не могут ничего нормального преподавать, но если организовано правильно образование, и от человека относится к этому правильно, это точно поможет ему. Это точно ему поможет. И я не имею в виду всеми правдами и неправдами, там, накрывая пиры, столы преподавателям, получить красный диплом. Этим дипломом можно, ну, собственно говоря, ладно, не буду говорить это слово, в общем, его можно и не учитывать. Он не показывает реальных навыков человека, знаний его и подготовленности к вопросам вообще. Ну, то есть, когда я, например, был на, как это, комиссия, да, выпускная вот эта комиссия, или как она называется, на государственных экзаменах сидел, там практикующих журналистов иногда зовут, там положено так, должны быть преподаватели, да, вот, и практикующие журналисты. И вот там, значит, сидит студент, 5 курсов, все, отучились, и, ну, сейчас там 4, бакалавриат, да, вот, раньше был специалист, 5 курсов. И вот они отвечают на вопросы. И ты, например, спрашиваешь человека про какие-то, ну, очевидные вещи, там, я не знаю, а Ленин там, Ленин что? А он не знает, там, или он путает Сталина и Ленина. Хотя у него вот 4 курса уже, да, пройдено за спиной. Он что-то рассуждает о журналистике, что-то, а он не знает Ленин там, Сталин. То есть какие-то вещи, ну, вообще для него неведомы. Это говорит о том, что либо пробел в образовании, и им не давали привязку, так скажем, журналистики к истории, либо игнорирование образовательного процесса, где ты такой считаешь, ну, я же журналист, я же не историк, зачем мне знать? И все. И все. И ты видишь, что образование у этого человека может быть из-за самого вуза, а может быть из-за самого человека, оно плохое. Плохое именно потому, что у него нет фундаментальных знаний. Он здесь и сейчас выучил какие-то билеты, и что-то отвечает, на, ну, как бы автоматически сидит, что-то там, бе-бе-бе, ме-ме-ме. Вопрос, как взять знания, вот это самый главный вопрос. Как это донести до детей, да, которые там учатся? Как это объяснить? Как, тем более в мире, где в большинстве своем люди выходят и говорят, ну и что, что у тебя диплом? Ну вот натурально, мы же живем в таком мире, где говорят, а зачем диплом? Вон там тиктокер снял тикток, и у него миллионы, а ты вот умный с дипломом, а миллионов у тебя нет. И как бы справедливо вроде бы говорят эти люди, вроде бы. Но есть сферы, в которых тиктоками ты не спасешься. Нет. А если прогуливать высшую математику, то потом очень трудно со специальными предметами, типа теории линейных электрических цепей, или бы там тройные интегралы, пишет Эндрю. О чем и речь? О чем и речь? Это справедливо для фундаментальных наук и профессий. Много профессий не так требовательны к теории, пишет Алекс Поляков. Ну, да, там, ну, какое-то ремесло, понимаете? Может быть, там теория не так и важна. Может быть, ее там просто не так много. Вот. В гуманитарных науках вообще страшное дело. Страшное дело. Одно цепляется за другое. Без литературы нет истории, без истории нет литературы. Без истории и литературы нет философии, без философии нет истории и литературы, нет религии. Без религиозных текстов нет литературы, нет истории, нет философии, нет ничего. Это все одна, ну так бы, одна наука, философия, так ее назовем, так вот изначально считалось, да, поэтому там колыбель всех наук, философия. То есть слова, слова и смыслы, которые из этих слов складываются. И всегда, всегда что-то не хватает. Вот где-то ты что-то вот раз, а, ничего себе. И невозможно все знать. Вообще невозможно ничего знать. Вот, наверное, с точными науками там другая история, да, какие-нибудь делать новые открытия сложно. То есть вот она база, ты ее изучил, а дальше тебе надо как-то двигать эту науку вперед, а как ее двигать вперед? Какие-то нужны открытия. Может быть, для этих открытий нужны какие-то новые изобретения. Этих изобретений пока не изобрели, непонятно, как их изобрести. Те люди, которые должны были бы их изобрести, не знают, как это сделать, они ищут какие-то подходы. То есть, может быть, вот такие проблемы там в этих науках возникают. Не умеешь читать? Если не умеешь читать, вообще беда, пишет Смит. Конечно, конечно. Синтез религии и науки называется схоластика, пишет Зурита. А вот в аспирантуре без философии вообще никак, тем более в технических специальностях, пишет Эндрю. А если прогуливать физику, потом в жизни будут магии и чудеса, пишет Тейл. Человек с дипломом сделал ТикТок, пишет XMR. 1500% в точку, пишет Ларек-Марек. Это справедливо. Да. У меня работник с красным дипломом чуть две аварии не устроил на ЖД, сейчас зато большой начальник, пишет Зурита. А работники без дипломов не бывает, что не, там устраивают аварии? Вот недавно один работник на автомобиле КАМАЗ выехал на железнодорожные пути, и в него врезался поезд. И поезд сошел с рельсов, и люди пострадали. С дипломом он там был, этот водитель, или без диплома? Водительское удостоверение у него было или нет? Слушайте, вот опять наши любимые примеры с водительским удостоверением. Вот все мы, у кого есть водительское удостоверение, ездим на автомобиле. Но согласитесь, все мы ездим по-разному немножко. Отличается. Некоторые ездят уверенно, некоторые знают знаки, некоторые знают, что можно, что нельзя, некоторые знают, как действовать, учитывают дорожную обстановку, следят за ней. Да? И у них все более-менее хорошо. А некоторые не могут этого делать по каким-то причинам. Хотя у того, у другого один и тот же документ, подтверждающий его навык, умение и возможность управлять транспортным средством на дорогах общего пользования. Вот как так получается? Одни и те же экзамены, одни и те же билеты, одни и те же правила, но кто-то их знает, а кто-то их не знает. А документы есть и у тех, и у других. Также и с дипломами. Также и с дипломами. И их отсутствием. Но самому фундаментальные знания получить невероятно сложно. Почему? Потому что система образования – это все-таки система. Вот. Для того, чтобы самому получить фундаментальные знания, тебе нужно самому тогда где-то взять систему, по которой ты будешь эти фундаментальные знания получать. Ты должен видеть начальную точку и конечную точку. Ты должен видеть пункт А, Б, В, Г, Д. Понимаете? Система, она в этом и заключается, что тебя ведут из одного пункта в другой пункт. А когда ты просто читаешь разрозненные какие-то материалы, то и в голове каша, потому что нет каркаса. Ну, нет фундамента, нет каркаса. Вот она каша в голове и получается. Вот. Я за хорошее образование и за то, чтобы относиться к образованию как к работе, если есть такая возможность финансовая. Если нет такой возможности финансовой, да, хорошо, придется работать, но это все-таки не от того, что это так надо, а потому что вынуждены люди. Если водители с дипломами и водительскими удостоверениями эксплуатировать, то они будут устраивать аварии, пишет Сергей. Проблема в том, что дипломированные специалисты согласны работать за те гроши, которые им предлагают. Если бы не были согласны, зарабатывали бы нормально, пишет Бараэт. Может быть, может быть. Может быть. Но в целом, опять же, мы на частных примерах каких-то плохо образованных людей, разбогатевших, делаем вывод о том, что плохо образованные лучше богатеют, чем образованные. На самом деле нет. На самом деле образованные в среднем живут лучше, чем необразованные. Тоже имейте в виду этот маленький момент. Если взять среднюю как бы, историю, то образованные, образование дает тебе путь в жизнь все-таки. А отсутствие его закрывает тебе определенные пути. 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.